Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский, добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня гость студии, который сейчас пытается приладить микрофон, который от нее все время почему-то убегает. Это историк, писатель, которого вы очень хорошо знаете, Елена Сьянова. Добрый вечер.
Добрый, добрый вечер. Микрофоны под богатырский мужской рост.
Не убежит от вас микрофон. У нас сегодня со всех точек зрения немножко необычный эфир. Ну, помимо того, что мы будем обсуждать тему, которую вы, наверное, знаете, которая была заявлена и которую вы слышали в анонсах, звучит она так: «Вермахт против Гитлера». Будем разбираться о том, как германский генералитет, в каких отношениях был германский генералитет с лидером нации в то время, товарищем Гитлером.
Ну и не только с товарищем Гитлером, но и как бы всей нацистской верхушкой.
И с нацистской верхушкой. Это, значит, наша такая тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Кроме того, мы будем внимательно следить за теми новостями, которые приходят с Украины, и что там будет происходить, и будем вас информировать, если там что-то будет происходить такое вот...
Эдакое.
Выдающееся, да, и требующее немедленного информирования. И вторая особенность нашего эфира, что мы сегодня, ну, об этом Елена Сьянова скажет сама, может быть, ближе к концу нашего сегодняшнего эфира, как она захочет, мы сегодня заканчиваем, сколько, полутора, больше, чем полуторагодовалое присутствие постоянное в каждой программе Елены Сьяновой в виде сначала портретов, а затем эпизодов. Поскольку, вот, Лен, тогда вы сейчас говорите, почему?
Ну, поскольку, во-первых, все должно когда-нибудь заканчиваться.
Но все должно и когда-то и начинаться.
Да, безусловно. Я вот тут уже сказала так о себе несколько нескромно, что я не принадлежу к числу борзописцев, которые читают три книги и пишут четвертую. Я все-таки архивист. Я надеюсь поработать в архиве в это лето. И, возможно, какой-нибудь интересный цикл, если у меня выстроится, я с ним вернусь в передачу.
Ну, вот замечательно. Мы вас всегда ждем со распростертыми объятиями, уже извините. Что не мешает, несмотря вот на это заявление официальное Елены Сьяновой, что не помешает вам сегодня в конце программы прослушать еще один и последний из этой серии эпизод в исполнении нашей уважаемой коллеги. Можно так вас назвать? Вы не обидитесь, что мы писателям приписываемся. Вот. Так.
Телефоны
будем обязательно включать. Номер СМСки, если, опять же, я вслед за Ксенией Лариной повторю, если он работает, если работает этот номер, потому что что-то СМСки не приходят. Но, тем не менее, я вам все-таки скажу, что, напомню, вернее, +7, код 985 и номер 970-45-45. Еще раз повторю, +7, 985-970-45-45. Ну, давайте, если с СМСками у нас проблема, будем смотреть и пейджер, но все на тех же условиях до первого неприличного сообщения, после которого мы его выключим. Так, все, по-моему, все вводные сказали. Поскольку я уже много говорил в начале, первый вопрос задает Дмитрий Захаров.
Ну, как бы тема уже заявлена, и я думаю, что первый основной вопрос – это... Как военные восприняли появление такого персонажа, как Гитлер, на самых ранних этапах деятельности Гитлера, как выдвигающегося на политическую арену человека?
А тема у нас заявлена как «Вермахт против Гитлера».
Да, Лена, вы сами такое предложили.
Я предложила, да?
Ну, в случае, вы с ним согласитесь.
Нет, давайте, я скорее согласилась с вашим предложением. Вот интересно,
мы не будем сейчас разборкой.
Нет, дело не в этом. Все-таки Вермахт против Гитлера – это одна история. А Гитлер против Вермахта – это несколько другая история. А вообще она, конечно, круто заявлена тема. Мне как-то это немножко напоминает застенчивого воришку из 12 стульев. Он все, знаете, стеснялся, но воровал. Вот воровал и стыдился. Вот эти тоже, они все так вот против были, но воевали, это неплохо.
Но воевали, да.
Воевали, это скажи, честно.
Да, это понятно, но здесь, видимо, идея вот какая. Невидимо такая.
Но идея, видимо, такая,
в том, что они воевали, знаете как, на стороне Советской России, да, после революции, тоже там и воевали, и работали, то, что называли там военспецы, да, буржуазные там специалисты, которых призвали и которые выполняли свой профессиональный долг. Насколько они были, я имею в виду уже сейчас Германию, естественно, нацистскую Германию, насколько генералитет германский был больше, он был больше профессионален в исполнении, так сказать, выполнении своей роли, выполнении своих функций, или были и идейные соображения. Я понимаю, что в каждом случае, наверное, это по-своему,
да.
Но тем не менее, вот такое общее ваше оценка.
Да, в каждом случае очень по-своему. И вообще, вы знаете, здесь вот эти два объекта, Вермахт и Гитлер, надо бы разделить еще и на составляющие. Но Гитлера делить на составляющие мы не будем. А вот Вермахт я для себя делю на четыре, так скажем, группы. Вот все-таки первая группа – это, наверное, низший рядовой состав и, ну, наверное, где-то до лейтенанта, вот, до обер-лейтенанта, вот низший командный состав. Тут своя история. Потом это средний командный состав, затем это генералитет. Ну, границы, конечно, так размываются. И вот четвертая группа, самая интересная, это я их про себя, для себя, я их называю халуями. Ну, на самом деле, это, конечно, тоже круто сказано.
Ну, да.
На самом деле, это и средний, и высший командный состав, который, в общем-то, работал... Очень часто бывал в ставке, на совещаниях. То есть это руководящий состав ОКВ, ОКМ, ОКЛ и ОКХ. Вот это, кстати, любопытные четыре структуры.
Да,
ну, ОКВ это высшая команда, да, это вот верховное командование, ОКЛ высшее это командование Люфтваффе, ОКМ морские силы, ОКХ
сухопутные войска.
Да. Вот. Я вот еще хотела один момент уточнить. Все-таки вот в этой шибке Вермахт против Гитлера, кто, какая страна была агрессивней? И я вот для себя сделала такой вывод, что во всех конфликтах Гитлер был всегда агрессивнее всех. Он всегда выступал в виде нападающей страны. И вот это, наверное, единственный такой поединок, где агрессивнее был все-таки Вермахт.
Ну, на начальных этапах-то после 1933 года Гитлер, в общем, действовал куда активнее, нейтрализуя в среде военных тех, кто был для него неугоден и опасен.
Ну, это были оборонные действия.
Ну, все-таки
давайте не забудем, что было 5 так называемых путчей против конкретной фигуры Гитлера. Мы говорим именно в Вермахт против Гитлера, не против национал-социализма, не против НСДАП. Вот первый, так называемый Потсдамский путч 1933 года. Это когда Гитлер только пришел к власти, генералитет пришел в ужас. Но на самом деле попытка что-либо сделать так и не была предпринята. Было, как у Грибоедова, шумим, братья, шумим. Много шумели. И все попали под колпак спецслужб. Все поименно во время этого путча.
Чистка была после этого?
Нет, нет. Еще Гитлер был недостаточно силен для этого.
Потом, на карандаш взяли всех.
Да, потом вот идет, развивается история с военным министром Бломбергом. Когда Гитлер... Кстати, вы говорите, откуда пошла вот эта вот неприязнь, вот, собственно, сам конфликт возник. Ведь Гитлер обещал Бломбергу, что он никогда не возьмет на себя верховное командование. И обманул его.
Обманул, да.
Обманул, причем гнусно. Мало того, что обманул, еще и репутацию его вымазал грязью. Ну, это да. известная история с Бломбергом и Фричем. Там одному подсунули проститутку в жены, другому, значит, гомосексуалист. И вот, наверное, следующий такой более или менее серьезный протест генералитета – это 1938 год, так называемый Берлинский путч.
Лена, у меня извините, пожалуйста, перед тем, как мы перейдем к 1938 году, я все-таки вот срочные сообщения с Украины зачитаю, там обстановка накаляется. Значит, Верховная Рада Украины не будет выполнять какой-либо акт, касающийся ее дальнейшей судьбы, если он будет носить неконституционный характер. Это из, значит, постановления, из документа, который только что приняла Верховная Рада. И в обращении, это обращение это называется, этот документ, отмечается, что лидер объединенной оппозиции, сейчас я вам точно самое главное скажу. Вот, они заявляют, что нет никаких правовых оснований для досрочного прекращения его полномочий, его, это в смысле парламента, и отмечают законность создания парламентской коалиции формирования кабинета министров. Все сформировано в соответствии с Конституцией. Депутаты предостерегают, что парламент адекватно и решительно будет реагировать на любые противозаконные действия субъектов власти или политических сил, направленные на ликвидацию демократии и парламентаризма на Украине. Жесткое заявление Верховной Рады. И плюс к этому вот в эти минуты начинается пресс-конференция, которую устраивает уже оппозиция. Это Луценко, Тимошенко и другие. Причем пресс-конференция прямо на Майдане. Вот это последние новости с Украиной. А сейчас возвращаемся из 2007 в 1938 год.
В 1938 году... Да, в 1938 году у нас...
На Украине в путче 1938 года.
Ну, пока на Украине-то его вроде нету.
Ну, пока нет.
Так, да. Собираются, играют в Москву. Ладно, это вот. Но, на самом деле, в 1938 году путча тоже как такового не было. Опять было очень много разговоров. Но тут мы уже видим знакомые имена. Тут у нас фигурируют и Бек, и Шахт, и Нейрат, и Канари засветился. В общем, довольно широкая такая оппозиция Гитлеру. И довольно крутые планы в отношении его личности. Здесь предполагается Гитлера отстранить от власти и отправить прямиком в лечебницу.
Психиатрическую, соответственно.
Психиатрическую, да. Причем это записано в документах. Но всю эту игру им поломал Чемберлен, который постоянно летал к Гитлеру. Ну, и мы знаем, во что это вылилось. В результате Мюнхенский сговор и Чехословакию скушали. То есть все эти протесты опять ни во что не вылились, но раздражение копилось.
Но Мюнхенский сговор, он в какой-то мере удовлетворил, что ли, генералитет вот, недовольный?
Ну, таких как Бек нельзя было удовлетворить, потому что эти люди были принципиально за возвращение, скажем так, от вермахта к рейхсверу, то есть к обороне.
Ну, да.
К оборонной доктрине. Они не считали, что Германии кто-то угрожает. Главное, понимали, что Германия к войне экономически не готова. И вот буквально через год, в 1939 году, возникает еще одна такая небольшая...
Заварушка.
Ну, заварушка, да, такой шум такой. Под Берлином есть такой городок Цоссен. Вот там собираются опять все те же лица, опять шумят.
Это перед Польшей.
Это перед Польшей. Потом у них, успешно проходит операция по захвату Польши. Опять все это, в общем, дымом выходит. Все эти их протестные настроения.
Лен, а вот такой вопрос. Вроде бы военные, вроде бы люди организованные, знающие свое ремесло не понаслышке. Почему это ни разу не приняло формы некого организованного вооруженного выступления? Почему все кончалось на уровне разговоров?
Ну вот мы дойдем еще до вооруженного выступления. Вот смотрите, чисто такой психологический момент. Довольно-таки такой решительный человек Браухич. У него была репутация человека твердого. Но когда вот после этого... Цоссенского так называемого путча, Гитлер начал на него орать, Браухич пережил что-то вроде, как это по-русски сказать, Кондратия такого, то есть ступора.
Психологический шок.
Да, потом генералы, когда они отсиживали в американских лагерях, они ему это припомнили. Они не могли понять, почему он не мог ему возразить. Вы говорите о вооруженном выступлении. Вот серьезный, сильный человек Браухич, а свидетельств этому много, стоял перед Гитлером и что-то такое... Бормотал, типа, да, мой фюрер, есть мой фюрер, я солдат мой. Почему?
Потому что он обладал вот какой-то это, такой вот силой
магической. Это была сила на гребне успехов. Это очень важно. Все-таки вермахт – это наступательная сила. Военные все-таки любят воевать и побеждать. И в этот период, конечно, все эти потуги, в общем-то, ни к чему не приводили. Вот ситуация 43-го года... Это уже немножечко, наверное, другая ситуация. Здесь брожения начинаются более сильными. Это после Сталинграда. Его еще иногда называют сталинградским путчем. Ну вот тут Гитлер, правда, обошелся еще более сурово, чем после московской неудачи со своими генералами. Но все равно, все-таки, вы понимаете, позиция Гитлера, она скорее оборонительная. Он, как вам сказать, у него не было других генералов.
Ну да, других писателей у нас нет.
Но некем было их заменить. Он был слишком от них зависим.
Ну, все-таки проведем такую параллель с тем, что в Советском Союзе произошло, да? Сталин все-таки провел чистку в армии, да? И он заменил там, может быть, генералов.
И неоднократно.
Он заменил генералов, может быть, и не генералами, да, но людьми, которые быстро становились после этого генералами.
Ну, тут своя история. У Гитлера тоже подрастала какая-то смена. Вот, в частности, я в данном случае всегда имею перед глазами пример генерала Венка. Вот если бы это поколение уже набрало силу и вышло в определенные чины, хотя бы, может быть, после Сталинграда. Ну, трудно сказать. Вот мы будем тут строить планы. Вы знаете, дело еще в том...
Какой характер носил путч 43-го года? В чем он выразился?
А, к сожалению, об этом путче, так называемом, не сохранилось вообще никаких свидетельств. Вообще никаких документов.
То есть это тоже была говорильня?
Это были докладные записки. Это были какие-то тайные совещания у того же Бека. Я вам приведу пример, как... под каким колпаком сидел генерал Бек. Однажды он поехал всего-навсего на какой-то пикник со своей семьей. Так вот, я читала отчеты о том, что говорил генерал Бек во время вот этих вот посиделок на природе. В частности, там все досконально зафиксировано. Например, он говорил о том, как, к сожалению, искусственные продукты следующие 20 лет вытеснят натуральные. Как это плохо для Германии, для всего мира. То есть, понимаете, вот, наверное, с 1938 года все-таки Гиммлер очень хорошо делал свою работу, и фактически все эти люди были на виду. Ведь Штауфенберг, он вошел в эту историю довольно поздно. Может быть, поэтому он как бы и не был на крючке. Он смог хотя бы что-то сделать, хотя бы взрывчатку принести.
Ну, здесь надо вспомнить, что взрывчатка была английская, что бомба эта существовала в трех экземплярах, и что получение этой бомбы было осуществлено, собственно, Абвером, который под руководством Канариса очень не любил как бы нацистское руководство и очень активно действовал в плане физического устранения Адольфа Алоизовича. В чем почти и преуспели.
Да, фигурка Канариса, конечно, сама по себе интересная. Но вы знаете, тут нужно еще вот что сказать. Все-таки Гитлер в плане организации был довольно нелепым человеком. Он создал такой громоздкий аппарат управления, что я даже хочу вас довести до озверения одним перечислением тех структур, которые входили в УКВ. Вот вы меня остановите. Вот Верховное командование Вермахта, ОКВ. Штаб оперативного руководства, отдел обороны страны, служба связи, отдел пропаганды, оперативный отдел, центральное управление, обеспечение развертывания и работы штаба УКВ, личный состав вооруженных сил, взаимодействие с родами войск. Личность... Не надо? Еще примерно раз по пять постольку будет. В общем, все это заканчивается академией, имперским судом, бюджетным отделом, правовым отделом, библиотекой. Это только одно УКВ. Значит, у нас есть еще УКМ. Значит, тоже на полторы
УКМ,
страницы
УКМ,
перечисляем.
Ну, понятно.
И так далее, и так далее. Совершенно верно. Вот как мне вся вот эта вот махина представляется такой огромной медузой, которая совершенно аморфна, она не пронзена вот этими нервными окончаниями, и где-то вот одно нервное окончание, как бы отдельно от всего этого гигантского тела, это сам Гитлер.
Который руководит всей медузой.
Да, и вот если где-то по-настоящему вызревал протест и неприятие происходящего, я думаю, вот в этой чиновничьей структуре, где в основном служили, ну, все-таки в основном среднее командное звено здесь было. Вот эти люди, допущенные до тела и видевшие Гитлера на совещаниях, иногда подававшие ему какие-то докладные записки, ездившие к нему в Берггоф, в общем, видевшие его довольно часто. Вот они, конечно, их пиетет, он как-то...